Братья и сестры, мое желание прочитать два места из Слова Божьего. Одно из Ветхого Завета, одно из Нового Завета. Первое место будет из книги Иова, 31 глава, 7 стиха. Книга Иова, 31 глава, 7 стиха. «Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искорены да будут». Ну, там содержание продолжается, я перечислять не буду. А потом мы выделим здесь некоторые слова в прочитанном стихе. Следующее место прочитаем из Нового Завета. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 5 стих. Второе послание Фессалоникийцам, 3:5. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Первое место, которое мы прочитали, говорит о том, это свидетельство Иова. Он в этих стихах прочитанных говорит о том, что в жизни его не было. И он, перечисляя в нескольких стихах особенность своих поступков, говорит: «Если бы у меня так было, то пусть меня постигнет то и то и то». То есть он знал, что его в жизни этого не было. И вот среди этих перечислений, чего у него в жизни не было, братья и сестры, я хочу выделить одну фразу. «Сердце мое следовало за глазами моими». То есть у Иова этого не было. Он говорит: «Но если бы это у меня было, сердце мое следовало за глазами моими». В этом выражении раскрывается, друзья, один из путей, которым может идти человек. Вот такой сформированный путь. Мы можем идти по жизненному пути, имея такое правило – сердце направлять за глазами своими. Нам Библия открывает, что такой путь возможен. «Сердце мое следовало за глазами моими». Второй стих, прочитанный, говорит о чем? Что «Господь да управит сердца ваши в любовь и терпение Христова». Вот это два пути, которыми мы сегодня с вами можем идти. А кто-то и идет. Или тем, или другим, друзья. Вот об этом сегодня будет наше рассуждение. Сразу можно сказать, что у одних путь такой – сердце следует за глазами моими, своими. Второй путь – Господь да управит сердцем. Значит, у одних людей Господь управляет сердцами, у вторых людей управляет сердцами что? Глаза. Вот так, чтобы мы вначале сразу вот так поняли, о чем у нас будет идти речь. Хочу прочитать следующий стих из Слова Божия для дальнейшего рассуждения. Екклесиаста, 11 глава, 9 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя». Куда, друзья? На суд. Бог, друзья, не запрещает. Тебе нравится ходить за глазами своими? Хорошо. Ходи по ведению очей твоих. Вот как мы здесь прочитали. «Ходи по путям сердца твоего, но Бог предупреждает, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Братья и сестры, дорогие друзья, сегодня немало людей идет по ведению очей и ведет на суд. Почему? Библия говорит, кто следует, сердце направляет за глазами своими, по ведению очей ходит, придет на суд. Это основательно говорит Священное Писание. Если чьим сердцем управляет Господь, братья и сестры, то к другому месту приведет. Куда Господь ведет нас, друзья? В небо, в Царство Небесное, ведет ко спасению. На земле в церковь нас ведет. Вот такие пути. Есть, конечно, и другие пути, упоминающиеся в Библии. Их можно классифицировать по-разному, но примерно их можно вписать вот в эти две категории. Одни пути, где сердце следует за глазами моими, А второй путь, друзья, куда превосходнейший путь, когда сердцем управляет Бог. Каким образом управляет Бог нашим сердцем, братья и сестры? Бог управляет нашим сердцем посредством веры в Иисуса Христа, посредством Слова Божьего. Если мы встали на это основание, Бог готов управлять нашим сердцем. Если у нас есть вера, если у нас есть Слово Божие, Бог будет управлять. И Он безошибочно нас приведет к определенной цели, очень желанной для нас, и это изволение Божье. Путь, когда сердце следует за глазами нашими, так скажем, это, братья и сестры, путь опасный. Но, к сожалению, помимо неверующих, многие даже из верующих умудрились свернуть на этот путь. Как-то не разобрались. Кто-то скажет, но я ведь не за грехом пошел, я ведь вот не с грешником пошел. Вот в том-то и дело, братья и сестры, что можно, находясь в церкви, направить сердце свое за очами своими. Я не говорю о грехах, я не говорю о тех увеселениях, чем мир занимается. Находясь даже в служении Богу, братья и сестры, можно сердце направить за очами твоими. Вот такая опасность. Ну, например, такой пример. Мы в Библии читаем за такого замечательного человека Самуил. В общем-то, о нем очень хорошая характеристика. Мне он очень нравится. Так он правильно везде поступал, вот так вот решительно. Такой авторитет имел в Израиле. И кажется, этот человек, ну, безошибочно везде поступал. Так он старался по воле Божией поступать. И вот однажды возник такой вопрос. Израильский народ вдруг потребовал, хотим, чтобы у нас был царь. Хватит нам судей, хотим жить, как прочие народы. Вот такую дерзкую фразу заявили. Самуил выслушал с сожалением. Конечно, у него дети были не в должном состоянии. Но он сразу сделал заключение. Вы, говорит, не меня отвергли. Вы отвергли Бога. Но, тем не менее, настоял на своем. Вы знаете, иногда Бог попускает. Мы настаиваем на своем. Господи, я хочу. Ну, хочешь, ладно, Бог попустит тебе. Какой будет результат, это еще неизвестно. Но настоял, попустит. Вот израильский народ настоял. И Бог поручает Самуилу помазать царя. И вот я, интересно, читал подробно и вникаю. Интересные такие слова. Подводят первого сына Иисеева. Его имя было Елиав. Он посмотрел, такой он видный, красивый, высокий. Он посмотрел и дает свою оценку. Говорит, сей верно, сей помазанник пред Богом. Это Самуил сказал. А вы знаете, оказалось неверно. Самуил, как ты ошибся? Верно сей помазанник пред Богом? Неверно. Бог тут же вмешивается и говорит, нет, ты не так смотришь. Друзья, смотришь. Сердце за глазами направил. Вид ему понравился. Высота, красота, статность такая царская. Глаза направил и ошибся. Бог говорит, не так ты смотришь. Надо смотреть, как Бог смотрит. А Бог смотрит, друзья, на лицо или на сердце? В данном случае избрание, он смотрит на сердце. Пусть никто не подумает, что Бог на лицо вообще не смотрит. Смотрит и на сердце, и на лицо. Еще как смотрит. И друзей Иова принял по лицу их. И вот, братья и сестры, интересно, подводит следующего человека. Мы уже не видим, чтобы Бог Самуила как-то подправлял. Самуил уже безошибочно определяет, не тот, не тот, не тот. У тебя еще есть дети? Да есть там Давид, овец пасет, давай зови его сюда. Приводят его, тот оказался. Так ведь, братья и сестры? Посмотрите, какой чуткий был Самуил. Он сначала направил сердце за глазами своими, а ведь это Самуил, друзья, человек Божий, в таком правильном хождении был и ошибся. Где ошибся? В служении ошибся. Почему? Направил сердце за глазами. У нас так часто получается, вот мы как видим, так и хочется нам по глазам поступить. И бывает эта оценка такая поверхностная. Бывает, человек так красочно рассказывает, так заманчиво, так интересно, но мы, может, не знать содержания. И по глазам сделать вывод, ой, какой хороший, ой, как все хорошо у него, как у него удачно все получилось, вот уж ему вот здесь место, вот так вот его надо. Ой, друзья, можно ошибиться, если ты идешь за глазами. Господь да управит сердцем. Нужно, чтобы Господь управлял всегда сердцем. И мы видим, Самуил ошибся. Вообще, глаза, друзья, это орган видения. Скажите, а вера у нас от слышания или от видения? От слышания. Обратите внимание, нам-то хочется за глазами идти. Посмотрели и свою оценку давать. Но Бог говорит, что вера-то не от видения, от слышания. И вот так вот Самуил, друзья, ошибся. Ошибся в служении, не на греховных путях. Почему? Вот так направил сердце за глазами своими. Что такое глаза, друзья? Глаза – это похоть очей. Глаза – это способность вести в заблуждение. Глаза могут смотреть с ненасытимостью, смотреть на женщину с вожделением. Глаза могут, ну это как завистливое око может быть. И это все особенность глаз. Вот мы можем сердце направить за глазами своими. Вот так сделать, чтобы глаза управляли нами в жизни. Посмотрите, куда это может завести. Хочется вспомнить еще одну такую личность в Ветхом Завете. Это мать Самуила Анна. Помним ее, да, друзья? Вот такая у нее скорбная жизнь вначале была. Она очень хотела иметь ребенка. И она в сердце ложит такое желание. Господи, если ты мне дашь сына, я тебе его посвящаю. Вот отведу в храм, чтобы он тебе служил во все дни жизни. Еще нету ребенка, она уже сделала посвящение. Очень хороший и правильный подход. Друзья, это подход верою. Еще ничего нет, а она уже принимает решение, друзья. Она смотрит верою наперед. Сына еще нет, она это принимает. И вот, братья и сестры, она идет в храм получить Божье благословение на свое сердечное решение. Приходит так вот, встала, молится, а священник Илий своими глазами так посмотрел, на нее оценил и говорит, иди протрезвись от вина своего. Как вы думаете, сестры дорогие, если вы подобное услышали, как у вас на сердце бы так? Что тут, затрепетало, наверное, да? Братья и сестры, действительно, она могла засучить рукава и сказать, ты меня называешь пьяною? Да ты посмотри на своих детей. Спят у входа в храм с женщинами, отвращают народ от жертвоприношений, они худая молва, а ты мне такие претензии. Могла бы она так сказать? Братья и сестры, согрешила бы она в этом? Была бы она права в этом? Была, могла так поступить. Но, знаете, она так не получила, она так не поступила. Она в смирении сердца говорит, вот такое у меня желание, такая у меня скорбь на сердце. И вы знаете, священник Илий, мы так скажем, может быть, он был не в должном состоянии, но он ее благословил, и его благословение священнодейственное повлияло. И она пошла из храма, друзья, утешенная. Действительно, через определенное время Бог подает ей сына. И она как верою смотрела, так сына привела в храм и отдала на служение. Иногда сестры задают вопрос на сестринских общениях, на семейных. Вот какое наше место в церкви? Что нам можно делать, а что нельзя делать? Как сестрам поступать в служении? Вот в том или ином случае. Ну, так и бывает, сестры и сестер интересуют. Есть сестры такие, знаете, подвижные, коммуникабельные, универсальные, дальновидные. И они себя так хотят быстро реализовать в церкви. Бывают такие. И они ищут, где, какое место. Дорогие сестры, иногда нам хочется тоже быстро навести порядок. Мы видим недостатки, мы сейчас быстро обличим, подправим. Поступите, как Анна. Она верою смотрела на своего сына, на это обетование. И вы знаете, сын вырос, Самуил. И сын ее навел порядок духовный в израильском народе. А ведь могла она взять все это в свои руки. И основания к этому были. И повод был со священником заговорить в поучительном тоне, в обличительном. Но она так не поступила. Она знала, что она женщина. Ее призвание было молиться Богу. Молящаяся Анна, она получила обещанное, а Самуил вырос, и Бог другими руками реализовал ее сердечное желание, чтобы в израильском народе был наведен духовный порядок. Братья и сестры, вот так Бог управляет сердцами, управляет верою. Это уже хождение за Богом не по глазам. Бог это, может быть, сделает через несколько лет, а нам хочется глазами, сейчас порядок наведу, сейчас я сделаю. Один брат в группку он направился, чтобы там ответственность нести. Немножко вник в дела и говорит: так, надо наверное, ту душу на замечание брать. Я говорю: брат, остановись, подожди. Пусть твой вход в церковь сопровождается не наказаниями. Ты попитай церковь, покорми ее, помолись, а потом уже Бог все распределит. А так глаза показывают, надо сейчас порядок наводить. Тут такое наказание, тут взыскать. Братья и сестры, так нас глаза побуждают, причем всех. Не думайте, чьи-то глаза лучше других. Если следовать за глазами, они к такому приводят. И хорошо, когда мы сердце направляем не за глазами, а когда Бог посредством веры управляет сердцами нашими и управляет через любовь и через терпение Христова. Так мы прочитали во втором послании Фессалоникийцам. Несколько лет назад в нашей церкви умерла одна старица. Я хочу немножко о ней рассказать. Особенность этой старицы в том, что после ее крещения она ни разу не была на богослужении. Я расскажу, почему она не была на богослужении и как она уверовала. Значит, ей было 85 лет. Эта старица такая была сухенькая, худенькая, согбенная, вся болезненная. Почему болезненная? Она была участник войны и инвалид войны. Можно понять, да? Старый организм. И рядом с ней в квартире жила наша сестра, член церкви. И эта сестра, член церкви, этой старице помогала. Хотя у нее были родственники, навещала ее, вместе молились. И так и свидетельствовала. Потом ее пригласила в собрание. Она ходила в собрание и покаялась. И целый год ходила. А потом, друзья, целый год не ходила. И ей на тот момент было 85 лет. Когда у нас шла подготовка к крещению, эта сестра, член церкви, подходит и говорит: братья, вы помните ту старицу, что ходила на собрание? Вспомнили. Она очень хочет принять крещение. А у нас уже подготовка к крещению почти завершилась. Осталась последняя членская. Мы говорим: что ж вы раньше не сказали? С ней же побеседовать надо. Она говорит: у нее ноги больные. Она год не ходила и не может ходить. И она сильно переживает, что такая она слабая, вдруг умрет, а крещение не приняла. А по Писанию она знает, что написано, чтобы веровали и крестились. И она запереживала и говорит: я сильно хочу принять крещение. И нашей сестре передала эту просьбу. Хорошо, говорит, надо бы с ней побеседовать. Пошли мы с ней, братья и сестры, беседовать. Эту же сестру взяли, еще один служитель. Пришли и беседуем. Задаем разные вопросы. И вы знаете, вопросы, ее ответы показали, что это очень хорошая душа. Веру имеет, молиться молится, читать Библию читает. Грехи оставила, какие у нее были. Телевизора нет, все убрала. Хорошая душа, упование. Только что она физический недуг имеет. Эти болезни и все связанные с этим трудности. Мы так посмотрели, говорим: хорошо, сестра, мы к вам, в общем-то, претензий не имеем. Вам даже не надо ехать на членское собрание ввиду вашей болезни. Мы вас представим заочно, при нескольких свидетелях. Бывают такие исключительные случаи, потому что ей тяжело ходить, перемещаться. Она говорит: хорошо, что вы, братья, побеседовали со мной, и я очень хочу принять крещение. Но она говорит: я очень боюсь воды. Я говорю: ты не помню, когда я, чтобы в водоем заходила. Когда-то в молодости было, я очень боюсь воды. И не представляю, как это вы меня будете крестить. А ее переживания еще сопровождались тем, что это лето у нас было на Урале прохладное. Часто шли дожди. Такое. Она это понимала и переживала, как она в воде будет. Она говорит: братья, у меня так все болит. У меня почки больные, и то у меня больное. И вы знаете, если я охлажусь, у меня будет приступ, я умру в воде, и вас будут судить. А я не хочу, чтобы судили. И вспоминает всякие случаи. В общем, настолько страх она рассказывала. Мы говорим: сестра, мы даже парализованных крестили. Никто даже не заболел во время крещения. Не переживайте. У нас такая дощечка есть для неходящих. с двумя ручками. Вот два диакона берут за эти ручки, кто не может ходить, воду заносят неглубоко, мы крестим, этой дощечкой выносим. Мы говорим, мы вас занесем, вынесем, на машине отвезем домой и дома совершим вечер и благословение. Все и рассказали. Она вроде улыбается, служит, потом вот так скрестила руки, говорит, боюсь, братья, боюсь. Ну, не могу я. Вот. Потом осторожно так говорит, может быть, вы меня в ванне крестите? Мы говорим, ну, бывают случаи особенные, в какой-то емкости крестят, но вам ничего не мешает быть вместе с церковью. Попытались ее еще раз убедить, объяснить, боюсь. Ну что ж, пришлось сказать, ладно, сестра, мы на вас нажимать не будем, нажим не будем делать. Пока вы так вот не расположены, будем молиться, еще только половина лета прошло, Бог дальше усмотрит. Ну так вот хотели уже закончить наше общение. Она говорит, братья, нажимать-то вы на меня, конечно, не должны, но уговаривать меня ведь должны. Вот такая старушечка попалась. Ну, давайте уговаривать ее, еще стали беседовать, уговаривать. И пришел такой момент, она, знаете, так глаза ее засияли, она говорит, согласна, братья, согласна, буду принимать в воде, как вся церковь. И вы знаете, когда она сказала согласна, я запереживал. Думаю, кто знает, что будет с ее почками. Вот она своими страхами, она вот такое сомнение посеяла. Я говорю, ой, сестра, боюсь, что с вашими почками будет? Потом говорю, сестра, давайте мы вам почки шарфом замотаем, так, поясницу. Салафана, мы же не час в воде, окунем и все. А сестра, соседка, от которой уверовала, говорит, вы знаете, у меня пояс есть такой хороший. Ну, так, оденем, и вода не проникнет, и почки не охладятся. Ну, давайте, говорим, хорошо. Она говорит, нет, братья, как это, другие будут полностью намокать, а я только частично. Я, говорит, так не хочу. И вы знаете, вот этими словами она так ободрила, ободрила. Мы так обрадовались, говорим, хорошо, сестра, слава Богу, что у вас такое упование. И вот приходит воскресный день, друзья. Просыпаюсь я утром в 7 часов, в окно смотрю, льет дождь, температура плюс 15. Думаю, что сейчас сестра? Она же тоже не спит, тоже в окно смотрит. Крещение. Но у нас так получается, Бог всегда делает. Если в день крещения дождь, все равно перед самым крещением дождь прекращается. Совершим. Наверное, у вас такое бывало, да? Ну, вот и у нас так. Господь заботится об этом. Приезжаем мы на место. Действительно, минут за 30 дождь прекратился. Вы знаете, братья, не поверил, братья и сестры, попробовал воду, теплая вода. Хотя ей не с чего было нагреться. Удивительно. Привозят эту сестру на машине. Я думаю, пойду ее лично встречу. Открываю дверку, говорит, ну как, сестра, она улыбается, будем креститься. Ну, хорошо. И вот так вот и помогли переодеться, так на дощечке ее занесли, крестили, все благополучно. А я братьям говорю, вынести, переоденься, увозите домой, чтобы тут не простыло. Вот. Прошло крещение, мы, служители последние, выходим из воды, переоделись, смотрю, на поляне она сидит. Мы для сильно стареньких стульчики берем, чтобы не стоять им. Она сидит, сестра, а что же вы сидите? Мне хорошо, я буду до конца богослужения. Потом, после крещения, несколько лет она жила, мы ее только с вечери посещали дома. В собрание она уже ни разу не пришла. А потом так, в мире, в сердечном мире Божьем, она отошла в вечность. Вы на основе этого примера, братья и сестры, поняли, что такое за глазами следовать и когда верую? Вот пока эта старица глазами смотрела на погоду, на воду представляла, кажется, вопрос ее неразрешим. Почему? Глаза-то говорят. А когда она верою приняла, смотришь, и все получилось, и хорошо крещение прошло. Это ведь тоже область служения, область церкви. Посмотрите, как можно уклониться и следовать за глазами. Однажды апостол Павел пришел в город Коринф. Это Деяния апостола, 18 глава. Он там стал проповедовать, но в этом городе нашлись иудеи. Иудеи. Вы знаете, они явились инициатором восстания. Они восстали. Павел посмотрел, оценил ситуацию, друзья, оценил ситуацию глазами. И решил, что уходить надо из этого города. Уходить из этого города. Я сейчас не останавливаюсь на характеристике города Коринфа. Этот город был, безусловно, развращенный. Языческий город. Была даже пословица «жить по-коринфски». Это означало «жить развратно». И вот он лег спать, братья и сестры, спит, и Бог во сне ему посылает такой сон и такие слова. Знаете, какие слова? Он говорит, не бойся, но говори и не умолкай, ибо у меня много людей в этом городе. Казалось бы, задать вопрос, откуда, Господи, у Тебя в этом городе люди? Я не нашел этих людей. Все восстали, здесь трудно проповедовать. А Бог ему говорит, не бойся, но говори и не умолкай. И апостол Павел, друзья, он не ушел, он изменил свои планы. Он стал на позицию глаз или веры, братья и сестры? Веры. Он посмотрел верою, и действительно потом образовалась Коринфянская церковь. Это было Божье благословение. Вот так и апостолы, и ученики Христа нуждались в том, чтобы Бог управлял их сердцами и управлял посредством веры. А ведь можно было, можно управлять сердцем глазами. Вот глаза ведут, делаем свои выводы, какие-то анализы, и так вот следуем за Богом. Еще один пример приведу. Это Деяния апостолов, 8 глава, за Симона Волхва. Симон Волх. Мы все знаем, что это был за человек. Он изумлял народ волхвованиями. Люди, опять подчеркиваю, глазами смотрели, что он делает на эти знамения, и восклицали, сия есть великая сила Божья. Я думаю, ему это очень льстило. Братья и сестры, но там не сила Божья была, а сила демоническая была. Но так как люди сердце направили за глазами, им глаза, их глаза восхищались, их сердце радовалось, и казалось, они нашли то, что надо. Приходит Филипп, друзья, проповедует и обнажает эту сущность Симона Волхва. И сам Симон Волх уверовал, покаялся. Он понял, что он не то делает. Он вид только создает, как будто служит Богу. Внешний такой, друзья, эффект. Сейчас эти эффекты, друзья, большие и малые, по всей земле распространились. И люди за глазами следуют. Чего только сегодня псевдохристианство не делают. И прыгают со стадионов сразу на небо под звуки соответствующих песен и мелодий. Друзья, и всякие рок-концерты христианской музыки, и спектакли христианские, и постановки, и фестивали, и даже спортивные соревнования, которые выдают за спортивные служения. И все это, чтобы за глазами наследовать, сердце направить. Все это как будто эффект. И выдается это, как будто это приятно и угодно Богу. Хотя бы посмотреть на сущность Божию. Нужно ли такое служение Богу? Я не останавливаюсь на этом подробно, но сегодня такое происходит. Примерно Симон Волх аналогично совершал в кавычках служение. И вот он уверовал, друзья. Ну, казалось бы, хорошо, уверовал и следует за Христом. Но, друзья, вот эту привычку направлять сердце за глазами он не оставил. Так бывает где-то в нашей жизни. Будучи неверующими, мы привыкли сердце направлять за глазами. Вошли в церковь, уверовали, получили прощение. Думаем, и здесь так пойдем. И вы знаете, оно может кончиться плачевно. Кто не переменит свой путь, кто не станет на позицию веры. И вот Симон Волх, он продолжал свои глаза пускать вперед. Чем это кончилось? Вдруг он смотрит, апостолы через возложение рук дают Духа Святого. На его взгляд, это была высота. Он в этом увидел, друзья, внешнем действии, он увидел нечто такое, что ему захотелось иметь. И эти глаза ему подсказали, как иметь. Ну, иди за деньги и попроси. Сегодня очень много в мире делается за деньги, братья и сестры. Но у Бога за деньги ничего не пройдет. Мы имеем такую милость от Бога, друзья, как братья свидетельствуют. Мы за все эти годы, как братство существует, не продали ни одной книжки, ни одного журнала, трактата. Мы все раздаем даром. Это милость Божья. Мне недавно про одну церковь рассказывали. Я вас этот пример приводил, что там приносят люди корешки. Это адвентисты седьмого дня. Корешки, то есть табелиграммы. И какая там сумма начислена, и следят, чтобы строго была десятина. Ну, такой подход. Не знаю, насколько он эффективен, друзья, но наше служение должно основываться на жертвенности и на любви к Богу. И вот Симон Волф, какой он впал в сильнейшее искушение, куда его глаза привели. Он помыслил получить дар Божий за деньги. И Петр подошел и говорит, покайся в всем грехе, может быть, тебе отпустится помысел сердца твоего. Я вижу тебя, я вижу тебя. В узах неправды, вот в этой желчи я вижу тебя. покайся, может быть, отпустится. Мне всегда после этого стиха хочется сделать продолжение, а может и не отпустится. Некоторые есть исторические данные, что плачевно его жизнь закончилась, Симона Волхва. Может быть, отпустится. В какое он пришел состояние? А почему? Он сердце направил за глазами. Мне понравилось, как один проповедник, говоря о Симоне Волхве, сказал, говорит, почему он своими глазами не увидел, как апостолы постятся, как они ночные бдения проводят, как они молятся, а почему он именно увидел, вот когда они возлагают руки? Братья и сестры, мы в церкви ходим и тоже на разное смотрим. Можно на что-то посмотреть такое впечатляющее, ярко бросающееся, но кто хочет, он увидит и духовную сущность. Бог дает нам такое зрение, духовное зрение. И вот такая, друзья, опасность существует у верующих людей. Направить сердце за глазами своими потихонечку, а у кого-то быстро может произойти отступление от путей Господних, уклонение, уход из церкви, из братства, уход на кривые, на скользкие пути, друзья, даже на путь Каина и так далее. Вот такое может совершаться. Поэтому Слово Господне нас направляет так, что да направит, да управит Господь сердцами вашими в любовь и в терпение Христово. Мне еще хотелось вспомнить из истории нашего братства. В нашем братстве много чудес Господь явил. Мне хочется вспомнить один период, как наше братство образовалось. Вы знаете, это было трудное время в стране. Чем эта трудность заключалась? Власти атеистические поставили задачу разрушить церковь изнутри. То есть руками верующих, руками служителей. Это была серьезно проработанная программа. Так как прошли годы гонений, очень жестокие репрессии, и атеисты сделали вывод, что внешние гонения не столь эффективны. И они решили, не ослабляя внешние гонения, еще разрушить церковь изнутри. Для этого они выпустили соответствующие документы. Положение, инструктивное письмо старшим пресвитерам. Эти документы, друзья, часто скрывались. Я свою молодость вспоминаю. Когда я уверовал, тоже разогнали молодежное общение, привезли нас, допрашивают. Вот вам это нельзя, вам это нельзя. Вот у нас есть законодательство культа. Я говорю, покажите его. Дайте я хоть раз взгляну, прочитаю. У нас его нет. Оно там в райкоме, оно там в сейфе. Другие, для других оно. Но опубликуйте в газете, если оно справедливое, если оно честное, если оно не попирает права и свободы, которые в Конституции, опубликуйте его хоть в газете. Не было нигде. Друзья, его направляли пресвитерам, его имели уполномоченные по делам религии, и там такие ужасные пункты. Верующий верующему не имел права помочь материально. Это требовало законодательства. Скажите, это противоречит Евангелию? Брат мой будет в нужде, а я скажу, законодательство мне, религион, не разрешает ему помочь. Пусть умирает брат. По Евангелию это, брат, сестры? Нет. Молодежные кружки, спевки, сыгровки, занятия с молодежью запрещено. Я вот к вам приехал, да, мы радуемся общению. Брат говорит, будешь говорить слово. А законодательство так гласило, если приехал проповедник с другого города, пресвитер должен написать заявление, понести к уполномоченному по делам религии. Если он разрешит, подпишет, он придет с заявлением и скажет «говори». А если не разрешит, он не должен был говорить. Это требовало законодательства. Законодательство запрещало вообще детей приводить в собрание. Нельзя. Ставили диаконов у двери и не пускали детей. Иначе закроют молитвенный дом. Друзья, и глаза диктовали это делать. И верующие, идя на отступление, все это делали. Вы понимаете, какое состояние? Крещение раньше 18 лет принимать нельзя. А если душа в 17, 16 захотела принять крещение, скажите, это по Евангелию или нет? Такие ограничения по Евангелию или нет, братья? Нет. Вот я специально называю эти пункты, какое было состояние духовное. И вот многие церкви, друзья, пошли за глазами. А что глаза говорили? А глаза вот что говорили. Если ты так поступать не будешь, тебя арестуют и посадят. И будет гонение на тебя, на семью и на народ Божий. И глаза диктовали и говорили, страшно, страшно этим путем идти, и мы идти так не будем. Но вы знаете, нашлись те, которые решили сердце направить не за глазами, а чтобы Бог управил верою. И Бог нашел, в общем-то, даже молодых братьев. И они, друзья, написали инициативу. Как тогда было обратиться? К радио доступа не было, как сейчас телефонизации не было. Да и последствия могли быть печальны. Они пишут воззвание к всем детям Божьим, кто хочет идти по Евангелию, жить по Евангелию. И был такой призыв по всей стране. И вы знаете, как это ободрило искренних детей Божьих. Верующие того поколения хорошо это помнят. Это был дерзновенный шаг верою, не за глазами. Глаза говорили о другом. Глаза говорили: смирись, послушайся, иначе молитвенного дома лишишься. Вот. Не пускай детей и подобное. Вот такое было состояние. Еще немножко отклонюсь. Одна женщина в пожилом возрасте, уже ей было, может быть, 80 лет с лишним, она, вспоминая свою молодость, горько плакала, говорит: я погубила своих детей. Она жила в то время, вот эти 50-60-е годы, когда детей не пускали в собрание. И я, говорит, скорбела об этом, но не могла нарушить, потому что не разрешали служители брать детей в собрание. И вот бывало, я иду на собрание, дети просятся: мама, возьми меня. Мама, я тоже хочу. А я говорю: нельзя. А то или ничего не говорила. И однажды зимним утром я собираюсь, говорит, на богослужение, только выходить из дома, какой-то трое у нее было сыновей, один из малышей захватил меня за юбку, говорит: мама, ну возьми меня. Я, говорит, его руку оторвала от юбки за дверь, и дверь захлопнула. А сама внутри плачу. Что я делаю? А старшему было 8 лет. Он из коридора оббежал в комнату, в зал, открыл форточку, голову высунул и, говорит, мне вслед кричит на всю улицу: мама, мы в ад пойдем, а ты отвечать будешь. И вот, говорит, мне сейчас за 80 лет, а мои дети о Боге слушать не хотят. Они уж тоже выросли, семьи имеют, и пенсионеры уж есть. Они о Боге не слушают, они, друзья, в ад идут. И она теперь оплакивает. Но это хорошо, хоть оплакивает, а многие ведь и не успели оплакать. Вот, друзья, такое было состояние. На фоне такой картины господствующего, воинствующего атеизма нужно было шагнуть с верою. Вы знаете, и братья шагнули, написали воззвания. И когда стали эти воззвания сочетать по церквам, в регистрированных общинах, когда встретили воззвание, говорят: что вы делаете? О воззваниях стали писать: давайте съезд соберем, решим вопросы, потому что назрело, иначе дело Божие разрушится. Им говорили: какой съезд? Съезд, кстати, последний в России прошел в 1926 году. После этого уже Сталин не разрешал съезды. Оба союза были ликвидированы, и Одинцов был расстрелян в Москве, а Проханов был, ну, уехал, так скажем, вовремя, спасся от гонений в Америку, и там уже умер. И вот им говорили: какой съезд вам? Вы что, столько десятилетий, тут закрывают молитвенный дом за молитвенным домом. Друзья, они шагнули с верою, написали воззвание. И писали открыто, указывая фамилии, подписываясь, указывая адреса, указывая на факты отступления, адреса, где они живут. И вы знаете, что получилось? Съезд дали провести, но как? Те, кто верил, те, кто просил, их взяли, всех арестовали, в том числе и Крючкова, и посадили. А те, кто не верил и не просил, они через уполномоченных по делам религии, согласовав с КГБ, набирают 400 с лишним делегатов и направляют в Москву. И то для начала было объявлено, что это совещание, а потом в заключении совещания дают статус, что это был съезд. И провели съезд, и говорят: все хорошо. И вот знаете, друзья, казалось бы, логика напрашивается. Давайте позовем тех на съезд, которые просили и верили. Но они этого не сделали. Это было начало серьезного отступления. А те, кто не верил и не просил, они через уполномоченных по делам религии, согласовав с КГБ, набирают 400 с лишним делегатов и направляют в Москву. И то для начала было объявлено, что это совещание, а потом в заключении совещания дают статус, что это был съезд. И провели съезд, и говорят: все хорошо. И вот знаете, друзья, казалось бы, логика напрашивается. Давайте позовем тех на съезд, которые просили и верили, но они этого не сделали. Они этого не сделали. Это было начало серьезного отступления. Но, с другой стороны, это было начало пробуждения в нашей стране. И вот наше братство уже 45 лет в этом году, как идет за Господом. Я мог бы еще рассказать за издательство «Христианин», какая здесь была, друзья, вера, какой энтузиазм здесь был, какое вдохновение от Бога здесь было. Это только шаги веры. Глаза говорили о другом. Когда первую точку только арестовали в Латвии, и власти радовались, все, издательство ликвидировано, больше его нет. Но через несколько дней офсетной печатью вышло, молитесь о них. Все, значит, типография работала. И 7 типографий арестовали, а Господь все равно милость дал. И у нас всегда была духовная пища, подчеркиваю, которая опять-таки ни разу не продавалась. Ни разу не продавалась. Вот. И мы питали свои души, и было у нас почем петь, и сборники выпускались, и Слово Божие, и журналы. Братья и сестры, вот это вера, вот это сердце управляется верою. Так ведет Господь. Вот такие у Него благословенные пути. У Мартина Лютера есть такое выражение: «Сколько мы верим, столько и имеем». Наша вера, друзья, влияет и на наше, ну так скажем, и благосостояние. Вот как и чем жить? Здесь многие вопросы. Вопросы работы, вопросы содержания семьи, вопросы деторождения. И здесь тоже можно сердце направить за глазами. И можно многочисленно ахать и охать. А как жить? Глаза-то говорят, надо вот так делать. Поменьше детей и так далее. Нужно уметь в жизни крутиться. Это глаза говорят. Друзья, многие сегодня закрутились. И вы знаете, могут они раскрутиться в аду, а не в Царстве Небесном. Вот это глаза ведут, а вера совсем по-другому ведет. Вера нас учит, чтобы мы Богу доверялись, положились на Него, на обетование Божье положились, чтобы не стали сребролюбивыми, чтобы не осуетились. Ведь Слово Божие сердце наше направляет верою через Слово Божие. Как? Ищите прежде что, братья и сестры? Царство Небесное. Вот оно, направление верою. Ищите прежде. Если мы стоим на такой позиции, да разве оставит нас Бог? Может быть, излишнего не будем иметь, но разве Бог оставит? Это ж Его Слово. Один благовестник, тоже уже такой пожилой служитель, он, когда хотел неверующим засвидетельствовать, он обычно разговор начинал с такого вопроса. А вы знаете молитву «Отче наш»? И в зависимости от того, как ему ответят, он начинал беседовать. И вот однажды он говорит, я выхожу из магазина, купил продукты, смотрю, стоит старушка, ну такая старенькая, с палочкой опирается. И такой у нее вид, ну жалостливый что ли. Вижу, у нее возраст большой, лет под 90. Так потихонечку пройдет, остановится. И говорит, у меня на сердце такое побуждение подойти к ней. Ну я и подошел к ней. Подошел и говорю, бабушка... Хотя он сам уже пожилой, но та еще старше. Говорит, бабушка, а вы молитву «Отче наш» знаете? Как обычно, этот вопрос задавала. Вы знаете, она так глаза подняла к нему, посмотрела внимательно и серьезно и говорит, не только знаю, но и верю. Он так удивился. Вы верующая? Да. И говорит, в молитве есть такие слова. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Она ему говорит. И говорит, я прожила 90 вот уже почти лет, и не было ни одного дня, чтобы Бог мне не дал хлеба насущного. Брат был так удивлен, что она вот такая верующая, и так о ней Бог заботится. А потом говорит, бабушка, ну а сегодня-то, в этом дне, Бог дал вам хлеб насущный? Она говорит, пока нет. А он говорит, а вам какой, беленький или черненький? Ну, беленький, если можно. Он открыл сумку и беленькую булку хлеба я дал. Она говорит, слава Богу, и вас благодарю. Братья и сестры, вот направить сердце верою через Слово Божие. Так это сегодня нужно в наши дни. И Господь будет заботиться, и будет благословлять, и все будет устраивать в нашей жизни. Когда отец привел отрока, друзья, когда отец привел отрока, своего одержимого, бесноватого, к ученикам. Они помочь не смогли. Он тогда приводит к Иисусу Христу и говорит, «Жалься над нами и помоги нам, если что можешь». С таким обращением обращается. И Христос отцу такие слова сказал, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Вот. Ну, мы знаем, он воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Потом, значит, все-таки он освобождает этого сына на радость отцу. Мне что здесь хотелось сказать? Если сколько-нибудь можешь веровать, слово «можешь», то есть вера, она расширяет возможности наши, братья и сестры. Если мы сердце направим за глазами нашими, возможности не расширятся. А вера расширяет возможности. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Четверо друзей несут своего товарища больного на носилках, на постели. Подошли к дому, а дом полностью забит слушателями. Там Христос проповедует, там подступиться нельзя. И написано так: не имея возможности приблизиться к нему, возможности были ограничены. И вы знаете, вера к чему их побудила? Они взобрались на кровлю, разбирают кровлю и опускают больного ко Христу. Что их побудило это сделать, друзья? Глаза? Глаза показали, что пройти нельзя. Вот то отправляйтесь назад или оставляй здесь и сиди, жди. А вера их побудила взобраться на кровлю и расширить эти возможности и достигнуть цели. Вот так действует вера. За Иова хочется вспомнить. Такая сложная книга, друзья, и интересная книга. И там одна глава начинается так: «Начал Иов возвышенную речь свою». Потом несколько глав так начинаются: «И продолжал Иов возвышенную речь свою». А вот Иова 31 глава, 40 стих, это последний стих главы, там так написано: «Слова Иова кончились». Слова его кончились. То есть он все говорил, говорил возвышенные речи, себя старался оправдать, попытался как-то вот рассуждать о Боге, друзья, но все это было не то. Сколько ни говори возвышенных речей, придет момент, друзья, кончатся слова, кончатся. Или сами сядем, или нас посадят. Кончатся слова в этих возвышенных речах. Если эти речи направлены к своей славе, к оправданию себя или к неверному рассуждению о Боге. Вот, друзья, Иова кончились. Может быть, долго он эти речи говорил. Фидель Кастро когда-то 6 часов подряд, защищая свою Кубу, говорил в Организации Объединенных Наций. Но все равно и его слова кончились. Сколько ни говори, кончится. И кончились слова Иова. И вот, когда кончились слова Иова, заговорил Елеуй, заговорил Бог. Друзья, и когда Бог заговорил, Иов говорит: «Господи, раскаиваюсь в прахе и пепле и отрекаюсь». Это заговорил Бог. Чему я хочу сказать здесь, братья и сестры? Иногда нам наши глаза говорят: надо говорить, надо действовать. А Бог стоит в стороночке и думает: ну, действуй по плоти, говори по плоти. А я буду стоять ждать, пока твои слова и действия кончатся. Бог не будет мешать. Убедись, может быть, годы на это потратишь. Вот когда убедишься в бесполезности своих усилий, тогда я заговорю. Однажды в одной церкви было очищение. Идут беседы каждый день. Вам это знакомо, особенно вот эти дни последние здесь у нас. И вот беседует, и подходит одна сестра и говорит: брат, служитель был опытный тоже такой, хороший служитель. И говорит: брат, я бы очень хотела, чтобы вы посетили мою семью. У меня муж, правда, неверующий. Она говорит: ну, он говорит: сестра, хоть у нас времени нет, но будет время, может быть, я посещу. Я вас очень бы просила, чтобы вы посетили мою семью, поговорили с мужем моим. Вот. Ну, хорошо, сестра, Бог усмотрит. Но, уходя, она добавила: но знаете, брат, муж сказал, если придет служитель, я его с лестницы спущу. Вот так вот. И ушла с этим. Брат, значит, друзья, так, молился. Прошло несколько дней, у него на сердце желание: посещу эту семью. Попросил братьев церкви, его привезли на машину, она жила в квартире. Поднялся он на этаж, звонит. Открывается дверь, стоит муж. Он говорит: здравствуйте, я пришел посетить вас. А кто вы? Я брат. Он говорит: я не знаю таких родственников. Он говорит: я вам объясню. У вас есть жена. По вере, она мне сестра, а я, по вере, ей брат. Вот пришел посетить, с вами познакомиться. Он говорит: ну, проходите. Прошел. Он его решил провести на кухню. А жена тоже дома была, только в зале. Но она видит, что приняли гостя, рада, что муж пустил. прошли на кухню, сели за столик, ну и потихоньку стали беседовать. Какие-то вопросы брат спросил служитель, какие-то вопросы этот неверующий муж. И у них завязалась такая теплая беседа. Жена радуется, вышла из зала, чаек поставила. В общем, общение так, час-полтора прошло у них, все хорошо. Когда пообщались, брат служитель говорит: ну хорошо, я был рад с вами познакомиться, пусть вас Бог благословит, мне пора уходить. Желаю вам всего доброго. Так вот они распрощались. Вот, помолился он вкратце и пошел к выходу. И вот когда он только решил открывать квартирную дверь, служитель, а тут муж стоит, вот тоже так дружелюбно прощается, жена, служитель повернулся и говорит: можно вам один вопрос задать? Он говорит: пожалуйста. Он говорит: скажите мне, пожалуйста, почему вы жене своей сказали, что если придет служитель, вы его с лестницы спустите? Он улыбнулся, голову опустил и говорит: да она сказала, что позову служителя, он с тебя стружку снимать будет. Ну, а я в ответ и сказал: спущу с лестницы. Друзья, вот так иногда мы неверующих мужей спасаем. А Бог ждет, когда наши слова кончатся. Вот так мы родственных неверующих, стружки годами друг с друга стругают, друзья. А Бог в стороне встает и ждет. Вот кончатся твои слова, тогда я заговорю. Вот такое бывает, друзья, и в народе Божьем. Поэтому хорошо поступать по Слову Божьему. А Слово Божье говорит так, друзья. У Бога есть такая хорошая драгоценность для всех христиан, но особенно для сестер. Кроткий и молчаливый дух. Помним, брат, сестры, такую драгоценность? Вот. Иногда она так нужна в некоторых случаях. Почему мы сегодня говорим вот так серьезно о вере? Казалось бы, что можно говорить о вере? Понятно, мы верующие, а как же? Вот, мы в собрания ходим. Что еще тут добавить, друзья? Но все-таки хотелось сегодня говорить о вере. И мы говорим, как важно, чтобы сердце управлял Бог посредством веры. И чтобы мы правильно по жизненному пути шли. Ученики Иисуса Христа когда-то поняли, что им в жизни наиболее всего пригодится. И в 17 главе Луки ученики, обращаясь ко Христу, я считаю, это просьба коллективная была, они обратились и говорят: умножь в нас веру. Они не попросили, друзья, как фарисеи, знамений, они не попросили лет жизни, как Езекия, они не попросили мудрости, как Соломон, они попросили: умножь в нас веру. И Христос им не сказал: внимание, умножаю, получайте. Нет, Христос так не сказал. Христос просто так, друзья, нам не дает. Однажды ученики подошли и говорят: Господи, научи нас молиться. Вот это подход правильный. И он говорит: молитесь же так. Умножь нас веру. Ты веру хочешь умножить? Хорошо, я буду тебя учить. Буду учить через жизненные пути, через твои ошибки, через отречение собственного «я», через твое смирение я начну тебя учить. Если ты пришел, чтобы получить увеличенную веру, умножить веру. Друзья, мы иногда забываем, что такое церковь. Поэтому иногда надо напоминать, кто такое церковь. Это Дом Божий, это храм Бога Живого, это здание, это тело Христа, это столб утверждения истины. И Дом Божий, вот куда мы приходим, собираемся в церковь, это место, где грешники получают спасение по вере, где происходит питание словами веры, где поются песни веры, где делаются дела по вере. Вот все, все пронизано верою, и Господь нас к этому ведет. Да, где еще произносится молитва веры, вот что такое церковь, и сюда мы приходим. Однажды апостол Павел в городе Листре встретился, это 14 глава Деяний апостолов, встретился с одним человеком. О нем так написано: он не владел ногами своими. Вот можете представить, человек не владеет ногами своими. Иногда человеку говорят: ты языком своим совсем не владеешь. То есть он говорит, что попало, уместно, неуместно, по делу, не по делу. А вот человек не владел ногами своими, был хром от чрева матери своей. И когда апостол с ним заговорил, написано: увидел в нем веру для исцеления. Увидел веру. Вот глаза говорили о безнадежности, ведь от чрева матери не владел ногами, и увидел веру. И этот человек, друзья, он тоже посмотрел на апостола верою. И мы видим, что он стал прямо и стал ходить. Это было чудное исцеление. Встал прямо. Вот встать прямо, это значит встать прямо и ходить прямо. Это ходить верою. Мне очень нравится 19-й псалом, такие слова. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим, как, друзья? Прямо, то есть верою». Попробуйте объясните слепому, что такое белый снег, что такое зеленая травка, друзья. Он никогда не видел, он никогда не поймет эту цветовую гамму. Объясните глухому, что такое музыкальный красивый аккорд, что такое пение птиц. Он никогда не слышал, он никогда этого не поймет. Попробуйте хромому, которого на руках переносят, друзья, объяснить, что такое устойчивость в ногах. Как это самому идти, как это прыгнуть или побежать. Он не владел ногами. И вот очень важно здесь, братья и сестры, когда делается шаг веры, самый первый шаг веры, чтобы человек пошел верою. Хотя бы, чтобы начало было такое. Может быть, где-то потом будет ошибка. Может быть, мы что-то не поймем, друзья. Может быть, поскользнемся. Но чтобы начало в жизни было верою, но не за глазами. Горе тем христианам, которые, входя в церковь, начинают сразу путь не верою, а за глазами. То есть ориентация вот только по глазам. И сердце свое этим наполняет. Это путь, друзья, приведет на суд, как мы читали. Это печальный путь. Не получится, ломанный какой-то путь. Все равно на этом пути будет такое препятствие, где Господь подведет. Переходи на веру. Переходи на веру. Один автор книги интересно подметил. Он говорит, я видел несколько картин всемирно известных художников, которые нарисовали картину на тему хождения Петра по воде. Я, кстати, сам видел эту картину Ивана Айвазовского. И говорит, все художники картину называют «Хождение Петра по воде», но никто не нарисовал Петра, идущим по воде. Все рисуют тонущего его. Вот Петр в воде уже, Христос подходит и руку подает. Но картину называют «Хождение Петра по воде». И что в этом хотелось отметить? Когда Петр пошел, друзья, он смотрел на Христа верою. «Ты идти хочешь по воде? Иди ко мне». И он пошел. Но потом, пройдя немного, написано «Видя противный ветер». Как он сердце направил, братья и сестры? За глазами, видя противный ветер. И сразу стал тонуть. Вот так в нашей жизни. Пошли хорошо за Богом, верую, братья и сестры. Но только что-то увидели, видя противный ветер. Увидели обличение в наш адрес. Увидели какой-то недостаток. Кто-то нас обделил внимание. Опять же, увидели. Увидели двух ссорящихся сестер или двух враждующих братьев. И все. Глаза диктуют, о, эта церковь плохая, любви нет. Дорогой друг, ты свое сердце проверяй. Есть ли в твоем сердце любовь и вера и терпение? И направляй сердце верою, потому что мы ходим во плоти, и плоть где-то себя-то в чем-то проявит. Но нельзя сердце направлять за этим мусором. Нужно смотреть вверх на красоту, уже заканчивающуюся строиться Божьего храма. И тогда ты не приткнешься. Вот к чему нас вера побуждает, друзья. И мне об этом хотелось сказать. Для этого нам нужна вера. Есть еще такой стих в Слове Божьем. Это книга пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. «Праведный своею верою жив будет». Мне хотелось на этом стихе остановиться и подчеркнуть слово «своею». Мы имеем книжку «Подражайте вере их». Мы имеем массу свидетельств в литературе, как люди жили верою, друзья. Для нас много образцов. Но вот этот стих нас, знаете, на что сосредотачивает? «Праведный своею верою жив будет». Бог хочет посмотреть, чтобы у каждого была своя вера. Друзья, спасаться мы будем по своей вере. Бог отчет нас будет спрашивать по своей вере. Служение Богу в церкви должно быть по своей вере. Не думайте о себе более, но скромно, по мере веры. Братья и сестры, стоя ли здесь, стоя перед хором, сидя в хоре, друзья, или, может быть, вот там моя полы, или следя за порядком, думай себе скромно по мере своей веры. И чтобы все было по вере. Почему все? Потому что все, что не по вере, грех, Писание говорит. Без веры Богу угодить невозможно. Вот почему нужна вера. Не потому что это какая-то прихоть, друзья. А если я не хочу по вере, хочу по глазам анализировать, смотреть и так свою жизнь строить, друзья, да не угодишь ты Богу по глазам, да по плоти. Бог от нас принимает только то, что по вере. Богу без веры ничего не надо. И вся Библия основана на вере, на утверждении этой истины. Я читал труды одной женщины-христианки. Она много лет трудилась в Китае. Это было в прошлом, где-то 30-40-е годы, во время Второй Отечественной войны, после нее. И потом каким-то путями она, будучи русской женщиной, она вернулась в Россию. Вот. Ну, некоторое время она пожила, а потом отошла в вечность, была пожила. И вот она написала свои воспоминания о служении в Китае. Я читал некоторые эти труды и хочу один пример рассказать, который она делилась в этом служении, о своем служении. Она говорит, наша церковь была благословенной, Бог нас благословлял, церковь пополнялась, совершался труд. Конечно, говорит, были недостатки, но мы радовались общению, стремились, каждый делал все, что мог. Вот тогда, в то время, в такое было пробуждение в Китае. И вот, говорит, однажды перед церковью встал такой вопрос. Надо бы пресвитера освободить от работы. А тогда никто это не делал, такие вопросы не ставил. И как это делать, мы, говорит, не знали. Но видим острую нужду в этом. Ну, как поступить? Надо же делать. И вот они между собой разговаривали, и в конце концов этот вопрос решили поставить на членском собрании. И как у них было размышление, Дух Святой же все равно руководит всегда, во все века, и сейчас руководит церкви в народе Божьем. Собрались и стали рассуждать. И все единодушно решили, что для церкви будет лучше так, чтобы служителя освободить. Для чего? Чтобы он мог больше, ну, совершать духовного труда. Это требовала обстановка. И все понимали, надо, и было полное единодушие и согласие. Ну, а потом встал вопрос, а как этот вопрос практически решить? Ну, и стали разные мнения поступать. Вот. Тогда какой-то миссии на тот момент не было. Такая была практика распространенная, пришедшая с Европы. Миссия кого-то содержала, а это уже выросшая церковь, и они не знали, как этот вопрос решить. И, в общем, после многих предложений поступило такое предложение. У них там ящичек висел на стеночке для материального пожертвования. И они решили, давайте с этим ящичком прикрепим второй ящичек. Это на содержание служителю. Ну, они не подписывали его, просто чтобы церковь знала. И ключик от этого ящичка дадим пресвитеру. Когда ему удобно, он будет подходить, брать необходимое, и все. Все так обрадовались, что так вот хорошо вопрос решили, помолились, предали в руки Господа все. И дальше церковь стала совершать служение. Знаете, прошел, она рассказывает, прошел целый год. Церковь Бог продолжал благословлять. Все нужды в церкви усматривались, служение шло хорошо, народ Божий радовался. Но, говорит, за этот год никто ни разу не спросил, а хватает ли служителю денег, а вообще сколько там. Он ничего не говорил, и никто ничего не спрашивал, все шло хорошо, как-то никому в голову не приходило. И вот однажды в этой молитвенном доме, где они собирались, произошла одна беда, пожар произошел. И во время тушения пожара открылось одно очень беззаконное дело, нечестивое. И это дело сделали дети, подростки, 10, 12, 13 лет. И когда прибежали взрослые тушить пожар, то обнаружили, и детей поймали на месте. Оказывается, в течение года эти дети из этого второго ящичка крали деньги. А он же, пресвитер, никому не жаловался, никому не говорил, никто у него не спрашивал, он никогда вопрос не ставил. И все думали, все идет хорошо. А дети не дерзнули из второго ящичка брать, а может, у них ключей не было, а из этого посчитали, ну и можно брать. Дети, хорошо это или плохо? Плохо. Грех это? Грех. И вот они такой грех делали. И тут взрослые это увидели и поймали их. И вы знаете, когда было ближайшее собрание, к этому служителю подходят и говорят, брат, а как вы жили? Что он мог ответить, друзья? Он только отвечал, я жил верою. Он не жаловался, друзья, он никого не критиковал, никого обвинял и не расследовал. Бог сам вмешался и все сделал. А то, что он не был оставлен, Бог о нем заботился и открывал для него другие источники. Вот что значит жить верою. А глаза бы его, друзья, они бы толкнули на другое. толкнули на другое. Вот так можно жить верою, доверяться Богу, и Бог будет благословлять. Еще хотелось одну сторону отметить. Евангелие Луки, 8 глава. Это случай, когда у начальника синагоги по имени Иаир, умерла дочь. И вот Христос, пока пришел, она умерла. И мы читаем с 50 стиха. «Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веруй, и спасена будет. Пришедший в дом не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца, девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла». Хотелось обратить внимание всех нас, друзья, какой переменчивый человек. Представьте себе, вот сидят, плачут, я допускаю, вполне искренне плакали с сожалением. Все плачут над бренным человеком, смертным. Христос говорит только одну фразу, не умерла, но спит. И написано, все стали смеяться. Над кем? Над Христом. Друзья, как так может быть? Что за резкая перемена может быть у человека? Только плакали над мертвым человеком, и тут же стали смеяться над Христом, над судьей живых и мертвых, который способен воскрешать, который пришел пострадать за них, смеются. У меня теперь такой вопрос, друзья. Я для чего это подвел пример, чтобы очередную мысль к нашей теме отметить. Скажите причину их смеха, почему они стали смеяться? Не верили, совершенно верно. То есть неверие, оно побуждает нас к иронии. И мы с иронией можем смотреть на любого человека и сказать, да, да, ты жить не умеешь. Надо вот за глазами идти, все получится. А твоя вера, к чему она приведет? Друзья, вот к чему привело. Они стали смеяться над Сыном Божьим. Я уже не останавливаюсь, насколько это уместно, тактично, прилично. Свято ли это смеяться над святой, над святым, над святынями, над церковью, над верующими, друзья? Мы знаем однажды, когда детки посмеялись над одним пророком. Помните, дети, что произошло? Медведицы растерзали детей. Кто помнит сколько? 42 ребенка погибло. Написано «из них», то есть детей там еще больше было. Наверное, те были ловчее, разбежались. Друзья, вот как опасно смеяться. А что к этому подводит, к этому кощунству, друзья? Неверие подводит, неверие. Вот такая опасность существует. У нас в церкви был благословенный благовестник. У него половина ноги не было. Но с какой любовью, желанием и дерзновением он проповедовал и благовествовал, казалось, ему третью ногу надо. А у него этой не хватало. И вот когда шли 80-е годы, когда братьям стали давать вторые сроки, а он в собрании, знаете, как молился? «Господи, я верю, что Ты откроешь двери дворцов, стадионов, и Слово Божие будем проповедовать на улицах». Вот так он, друзья, дерзновенно молился. Мы его слышали, стояли, и, вы знаете, улыбались. А почему улыбались? Не верили. Думали, какие тебе дворцы, улицы, стадионы? Братьев не выпускают, вторые сроки. Тогда Андропов заступил. Вот такие жестокие гонения на христиан. Глаза говорили совсем о другом, друзья. А он так молится. Проходит несколько лет, и мы сами церковью проводим. В театре, в центральном театре города, благовестие, друзья, 1000 людей с лишним, люди стоят, и мы проповедуем, а некогда улыбались. Вот как получается. Скажите, когда Бог сказал Аврааму, что я через год приду, и у тебя родится сын, вы помните, как прореагировала Сара? Засмеялась. Вопрос, почему она засмеялась? Не поверила. Вот к чему приводит неверие. Как-то один миссионер опытный возвращался с южной стран, с миссионерской станции. Ну, у них было как условие, сколько-то лет он отработал, он был опытный и возвращается. Его отозвала миссия. А на его место послали другого миссионера. И вы знаете, необычного. Чем он был необычен? Он не имел никакого опыта, никакого стажа. Он просто любил Бога. У него ничего не было. У него горячая любовь к Богу и грешникам. И вот так вот на миссии рассудили, говорит, давайте его пошлем. И так получилось, тот возвращается, а этот туда едет. И они в аэропорту встретились. И так он был рад, и он стал вопросы задавать, как там на станции, как этот труд совершать, какие условия, какие трудности. И тот брат ему делится, рассказывает. И вы знаете, так они побеседовали, и настало время расставаться. И в заключение этот опытный миссионер его спрашивает. Ты едешь туда проповедовать, а ты заручился поддержкой миссии? Он говорит, нет. А ты открыл счет в банке, куда тебе должны пересылать помощь, поддержку? Он говорит, нет. А ты заручился поддержкой, контрактами благотворительных организаций, которые должны обеспечить твое служение? Он говорит, нет. Он говорит, как же ты туда едешь? Он говорит, за мною только Бог. А этот говорит, как жаль, как жаль. Брат, сестры, а кого жаль? Кого жаль-то? Который положился на глаза и заручился многочисленными поддержками, или который ничем не заручился и говорит, со мной только Бог. Кого жаль, брат, сестры? Вот. Я рад, что вы тему усваиваете и усвоили. Слава Богу. Последнюю мысль еще скажу. Евангелие от Луки. 8 глава, та же глава, из которой мы читали, она длинная. В этой главе есть притча о сеятеле. Я хочу один стих разъяснения этой притчи прочесть. 13. «А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают». Есть такие люди, которые временем веруют. Интересная характеристика. Временно верующие. Приходилось вам с такими встречаться? Суть этих верующих – это те верующие, которые не имеют корня. Так говорит Слово Божие. Я иногда, когда крещение идет, подготовка к крещению в церкви, я иногда как служитель переживаю, чтобы мне не крестить того, кто не имеет корня. Потому что Библия говорит, во время искушения они отпадут. Верующие должны иметь корень. Давайте вспомним стих из Экклесиаста 3 главы, с 1 стиха. Там такой отрывочек. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать посаженное, время миру, время войне и так далее». Друзья, вопрос такой. Есть там такой стих? «Время верить и время не верить». Есть или нет? Друзья, нету. Это о чем говорит? Что верить время всегда. У Бога нет такого положения временно верующих. Это те люди, которые не имеют корня и во время искушения отпадают. Искушение, то есть испытание. Когда дьявол предлагает согрешить, а мы не устояли. И только испытание проверит, есть корень или нет. Одну сестру тоже принимали в церковь перед крещением. И мы побеседовали, говорим, сестра, хорошо, вы будете предстоять пред церковь. Мы видим, вы готовы. Она говорит, братья, я все-таки хочу воздержаться. Мне предстоят серьезные испытания в семье от родственников. Я хочу посмотреть, выдержу я, вынесу их или нет. Мы, знаете, мы ее одобрили. Думаю, это она хоть не понимает, но за этим стоит что? Она хочет проверить, есть у нее корень или нет. И мы ее отставили пока, чтобы посмотреть, как она перенесет эти испытания. Братья и сестры, вот так вот Бог нас воспитывает, ведет. Но сохрани Господь, чтобы мы были, друзья, все временно верующими. Мы будем подходить к заключению. «Сердце мое следовало за глазами моими». Братья и сестры, понятно нам это путь? И Господь может управить сердцами нашими. Как? Верую, через Слово Божие, в любовь, любовью и терпением Христовым. Вот такие пути. Вот чтобы нам сейчас молиться, мы должны каждый проверить себя. Наше хождение, как я шел до этого часа. Чтобы помолиться, вот нужно, чтобы эта тема была нам понятна, доступна, друзья. Это очень нужно, актуально в наши дни. Потому что сегодня на фоне этих слов я верующий, мы верующие, друзья, далеко не во всех действует вера, и далеко не все ходят и живут верою. Далеко не все. И сохранить веру в наши дни, друзья, это большая привилегия и преимущество. Апостол Павел, подчеркивая свой жизненный итог, он говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, а дальше как? Веру сохранил, друзья». Он бы мог много что перечислить. Я языки сохранил, которыми я мог говорить. Я сохранил пасторские способности. Я не отступил там-то, там-то. Он говорит, я веру сохранил. Это драгоценность. Исследуйте себя, Павел пишет Коринфянам, верили вы, испытывайте сами себя. Сын человеческий пришед, найдет ли что на земле? Опять веру. Посмотрите, как важна вера в последние дни. Без веры ничего не получится. Поэтому хотелось, чтобы вот эта тема как-то близко нам стала, друзья. Чтобы мы на фоне других истин понимали, что все-таки Бог на нас будет так вот смотреть. Какая у нас вера. И благословение наше, и хождение дальнейшее зависит от того, насколько мы правильно будем относиться к вере. В одной церкви мне пришлось эту тему говорить, когда кончилось собрание. В одну семью пригласили на ночлег. Ну и мы за столом сидим, общаемся. И вот папа в этой семье своим деткам младшим спрашивает. Ну вот сегодня дядя Володя проповедь говорил. Как вы поняли? О чем он проповедь говорил? Ну такой решил детей проверить, как они внимательно слушали. И один мальчик сидит, маленький, говорит. Он говорил, как тетенька не хотела крещение принимать. Вот у него в теме только вот это запечатлелось. Братья и сестры, хотелось, чтобы мы поняли и запомнили не просто какой-то пример, да? Не тетенька, а бабушка. Как одна бабушка не хотела крещение принимать. Друзья, хотелось, чтобы мы хорошо усвоили, насколько опасен путь за Богом, я подчеркиваю, не в мире, а за глазами, когда сердце следует. Это путь будет обречен. Насколько преимущественно, когда мы верою идем за Богом. Почему еще нужна вера? Дело в том, что мы сейчас живем в такое время, когда дьявол веру подменяет, друзья. Подменяет. Вера от слышания, дьявол сделает так, что вера будет от видения. Вы думаете, зря сегодня у многих верующих появляются телевизоры, компьютеры? Друзья, почему видео сегодня настолько так? Почему вводятся вот эти видимые области, постановки и так далее? Подмену сделать, потому что вера от слышания и от видения. И дьявол хочет запутать верующих, чтобы поставить их на базу видения, чтобы люди больше видели, чтобы у них была потребность в этом видении, а не в том, чтобы слышать и рассуждать над Словом Господним. Поэтому где-то в служениях вытесняется вот это невидимое служение, где проповедуется Слово Господне. Есть такие служения. В одной церкви мне пришлось быть. Вот, вообще молитв очень мало. Когда заканчивалось собрание, мне пришлось сказать, дома наши называются, как, друзья? Дом молитвы. Не дом пения, не дом музыки, дом молитвы. Нужно обязательно молиться, чтобы вот эта невидимая часть, но духовная, она не ушла из нашей жизни. Веру сохранить. И чтобы Бог ни в чем сердце не совершил эту подмену. Чтобы мы не ориентировались на что-то красочное, красивое, эмоциональное, друзья. Да, глаза сюда влечет, но проверь, куда тебя Дух влечет. Куда Дух Божий подсказывает. Когда-то собрались те люди, которые очень любили апостола Павла. И им глаза говорили, не ходи в Иерусалим. И пророк тут дает свидетельство. Тебя ждет там арест. Арест. А Павел так написано, по влечению Духа я иду в Иерусалим. То есть он, друзья, не за глазами шел. Он говорит, я по влечению Духа. Давайте мы сейчас помолимся, братья и сестры. Хотелось напомнить в конкретных молитвах, может быть, в небольших, немногословных. Помолимся на предмет нашей веры. Как до этого часа мы шли? За глазами или верою жили? Каждый может сам себя проверить. Чтобы мы не на суд, друзья, пришли, глаза наши привели, а чтобы нам достигнуть вечности, радоваться пред Богом. Как мы служение в церкви совершаем, как мы совершаем воспитание детей в семьях, как мы строим свои отношения, сердце за глазами направляем или с верою, с надеждой и упованием. Это вправе каждый себя проверить. И такая возможность сейчас предоставляется, чтобы помолиться Богу, сказать Ему «Слава Богу», поблагодарить или сказать «Прости». Пусть Господь в этом прославится. Будем молиться. Аминь.